Вітання, гэта канал Свабода Прэміум, з вами ў празе Дмітрый Гурневіч, а на сувязі са мною сёння з Москвы расійскі авіяэксперт Вадзім Лукашэвіч. Добры дзень, Вадзім Павлович.
Добры дзень.
Смотрите, давайте поговорим про главное событие вчерашнего и сегодняшнего дня, по крайней мере, в Восточной Европе. Это захват практически самолета Ryanair, ирландской авиакомпании в Беларуси, и посадка его в Минске. Вот я утром прочитал официальные телеграм-каналы, и, например, главный канал Лукашенко первого утверждает дальше, что там была бомба, что они посадили, что дело сейчас политизируют, и МИД белорусский тоже про это говорит. Как вы считаете, какое главное доказательство того, что они все-таки не правы? Потому что в основном эксперты именно считают, что это все-таки была спецоперация по захвату Романа Протасевича.
Ну, смотрите, во-первых, что значит была бомба, да? Так давайте разбираться, была или не была, да, вот реально. Потому что вроде как уже прошла информация еще вчера вечером о том, что в Беларуси уже возбуждено уголовное дело по поводу того, что как бы ложная информация о заложенной бомбе, да? То есть вот да или нет, что называется, есть это дело или нет этого дела. Ведь мы же с вами, в общем-то, мы же не участники событий, да? Мы находимся на каком-то расстоянии и судим о ситуации по той информации, которая поступает, и пытаясь как-то оценить, вот этой информации можно верить 100%, это 50%, а это вообще как бы фейки-фрики, да. Поэтому, ну, давайте так, да, вот вчера вечером появилась такая подборка по флайт-радару, вот траектории флайт-радара, траектории самолета, это объективная вещь, да, вот мы можем пытаться понять, почему он так летел, но то, что вот он летел так, это, в общем-то, факт, все, дальше. Из них что вот из этой расшифровки видно, да, что там есть подборка всех, ну, последних, кстати, рейсов, которые летали этим же маршрутом, там порядка двух десятков, да, траекторий, которые летят через воздушное пространство Белоруссии и садятся в Вильнюсе. Так вот там четко видно, что самолет летит на крейсерском эшелоне, примерно там 10 километров. Вчерашний рейс летел на высоте 39 тысяч футов, это, если не ошибаюсь, 10 060 метров, ну там плюс-минус, вот, сколько это метров. И они снижаются для того, чтобы сесть в Вильнюсе, примерно это за 170, 178, 180 километров. Фактически где-то там в районе Минска они уже начинают с этой высоты снижаться. Со снижением, соответственно, самолет еще и теряет скорость, потому что он должен снизиться со своей крейсерской высоты со скоростью там, 900, там 5-920 км в час до входа на глиссаду, там где-то скорость там, 250, опять же, плюс-минус км в час. Вот. А что мы видим было вчера? Вчера самолет до самого последнего момента не снижал ни высоты, ни скорости. То есть он шел на крейсерской высоте своей 39 тысяч футов со своей скоростью до конца. То есть фактически мы можем утверждать абсолютно точно, что самолет не готовился к посадке в Вильнюсе. Он вообще не готовился куда-либо сесть. У него была главная задача максимально быстро покинуть воздушное пространство Беларуси.
Вот а точка. Технически он мог успеть в Вильнюсе приземлиться на такой скорости, как бы снизиться, или уже это невозможно?
Не, ну он фактически он отвернул от назад, повернул, вот находясь опять же на этой высоте, когда до границы с Литвой осталось 2 минуты полета, 30 километров всего. То есть он должен был как бы проскочить вот этот вот рубеж пограничный. А дальше все, он уже под управлением вильнюсских диспетчеров, и они там ему дадут, что называется, там он будет снижаться так, как ему надо, он уйдет там на какой-то там, соответственно, в зону там где-то. То есть, это не вопрос. Мы говорим о том, что это штатное снижение, которое должно было делать, они не делали. Именно поэтому они, я же не говорю, что они не собирались сесть в Вильнюсе. Они не готовились к посадке, понимаете, да? То есть им нужно было попасть в Литву, что называется, в это воздушное пространство, а там бы они уже, в общем, разобрались. И получается, что вот за 2 минуты они разворачиваются. То есть происходит что-то, из-за чего пилоты принимают вот это вот решение. А здесь дальше у нас начинается, что называется, гипотезы и всякие рода набросы.
Ну, мы знаем информацию про то, что были истребители, по крайней мере, были подняты с базы в Барановичах, они долетели.
То есть, да, по крайней мере, был один истребитель, назывался МиГ-29, который был поднят там, по тревоге или как-то еще. Вот, подлетел к этому самолету и его сопровождал. А вот теперь смотрите, мы начинаем перебирать гипотезы. Нам же интересно, что случилось на борту, да? Потому что вот даже сегодня уже появилось, я уже видел запись белорусского телевидения, где сказано, где как бы этот фрагмент переговоров пилотов с диспетчерами. Диспетчеры в Минске спрашивают, а что у вас как бы принудило, почему, кто вам сообщил о необходимости посадки в Минске? Аэропорт вылета, авиакомпания или аэропорт прилет? И пилоты говорят, это наше решение. То есть я не знаю, правда это или нет, можно этому верить или нет, это тоже отдельный вопрос. Но если это правда, то вот, это наше решение, да, говорит пилот, это все-таки следствие. Да, в связи с чем да. Ты как бы вот решил это, кстати, вот сделать, да? И вот здесь у нас начинается, уже дальше идут рассуждения. Начнем с того, что любой самолет, находящийся в небе какого-то другого государства, он как бы обязан выполнять указания диспетчера этого государства. Поэтому если белорусский диспетчер скажет, что вот надо срочно садиться, да, то пилот, в общем-то, должен это принять всерьез. Но на борту гражданского судна, пассажирского самолета, тем более с пассажирами, вот командир воздушного судна, царь и бог, он может это принять, а может не принять. Более того, то есть как бы он может это проигнорировать. И нам сейчас с вами говорят, что как бы белорусские диспетчеры ему, в общем-то, не принуждали, а наоборот, чуть ли не пошли навстречу и не выполнили его просьбу. Это первое. Да? Дальше. А есть информация о том, вчера она была таковой, что на борту возник конфликт одного из пассажиров с экипажем. Ну, чуть ли не до драки. Вот. Детали мы не знаем. Сегодня вроде как бы этого пассажиры, которые летели этим самолетом, говорят, что да ничего там, в общем-то, нет.
Не-не, я буквально вот пару минут назад разговаривал с свидетелем, женщиной из Польши, которая летела, и она сказала, что абсолютно до момента разворота в Минск никаких происшествий не было, и они прочитали...
Вот видите, да, то есть вечером одна ситуация, с утра, соответственно, другая ситуация. Но мы исходили из того, что, в принципе, на борту могло что-то случиться такое, что, ну, экстраординарное и потребовало какой-то острой необходимости произвести вот экстренную посадку. Ну, например, у какого-то пассажира там аппендицит, там роженица какая-то, у кого-то там инфаркт, инсульт, ну и так далее, да? Вот. В конце концов, пожар на борту, там, технический отказ. В этой ситуации летчики принимают решение экстренной посадки в ближайшем аэропорту. Вот в той точке, где самолет развернулся, ближайший аэропорт, это был Вильнюс.
30 километров оставалось, вроде бы, уже.
До границы. До самого Вильнюса там, по-моему, около 70. Можно померить по карте. Вот. Но... То есть вот эта вот как бы необходимость экстренной посадки, вдруг возникшая на борту каким-то образом, да, из-за чего-то, она не объясняет, почему они повернули. Более того, она не объясняет, почему они изначально там за 177 километров не готовились снижаться, да, как бы. То есть если у тебя экстренная, кстати, ситуация, допустим, разгерметизация, там вообще, соответственно, резкое, кстати, прям... снижение для того, чтобы, в общем, не задохнулся там никто. Ну и так далее. То есть вот эта ситуация, экстренная ситуация на борту, она отпадает. То есть не было таких обстоятельств в салоне для того, чтобы летчики запросили экстренную посадку где бы то ни было, а тем более в Минске вместо Вильнюса. Все. Это как бы закрыли тему. Дальше. Опять же, никаких, я так понимаю, команд на принуждение к посадке с земли не поступало. Как мы теперь знаем, если верить белорусскому телевидению от белорусского диспетчера, от авиакомпании, от владельца самолета Атернейр, да, и от аэропорта вылета, то есть греки не сказали, что мы тут вот еще раз смотрели, как вы тут вот готовили к самолету или регистрировались, значит, у вас там что-то очень сомнительно, давайте садитесь, быстренько садитесь. Где вы находитесь, там и садитесь. То есть не от аэропорта вылета, не тем более от аэропорта Вильнюса, который, допустим, мог сказать, что, ребята, я закрыт, как бы вот там, где у нас вот тут аховая ситуация, кстати, аэропорт заминирован, вот где можете, там и садитесь. Тоже не было. То есть, другими словами, мы, кстати, просматривая все вот эти вот возможности, мы приходим к очень интересному выводу, что не из земли такой команды, или, скажем так, некой причины, побудившей летчиков развернуться, ни из земли, ни на борту не было. А факт есть факт, они развернулись. И только потом они стали снижаться. И у нас остается один фактор, это самолет боевой, самолет рядом. Здесь вот тоже очень все интересно, да? Дело в том, что когда у тебя над головой летит какой-то там транзитный самолет, и вдруг ты узнаешь, что там бомба. Вот я, допустим, Александр Лукашенко, фамилия почти похожая. Вот. И я вдруг узнаю, что у меня сейчас вот в небе, да, вот летит какой-то самолет, причем где-то уже в районе Минска, и на борту бомба. Естественно, мы поднимаем авиацию. Задача авиации-то в чем? Задача авиации смотреть, чтобы, в общем-то, этот самолет, что называется, вот это чтобы не повторилась история с башнями-близнецами в Нью-Йорке, когда самолет после взлета отклоняется от маршрута и врезается, соответственно, в здание Всемирного торгового центра и там Пентагон. То есть вот этот самолет стал летающей бомбой. Поэтому истребитель должен, что называется, в первую очередь отслеживать, чтобы этот самолет вот как летел, вот так и летел. И когда остается это летающей бомбе, да, в кавычках или нет, до границы всего 2 километра, 2 минуты полета, то задача летчика не пытаться как-то там что-то его там куда-то свернуть или посадить. Вот ты летишь, милый, вот ты лети. И через 2 минуты это уже не моя головная боль, а, соответственно, Вильнюса, его там аэропорта, его власти, его ВВС, в конце концов, его ПВО и прочее, прочее. Понимаете, да? Но здесь получается, мы же не знаем, что было на борту на самом-то деле. Поэтому, исходя из того, что нет никаких как бы факторов воздействия на экипаж ни с земли, ни в салоне, я склонен полагать, что, в общем-то, здесь, очевидно, сыграл как раз этот истребитель.
Каким образом, что он может показать такое, сделать, чтобы...
Ну, во-первых, в авиации есть ряд маневров, которые... То есть, вот, допустим, перехватчик перехватывает нарушителя, да? Естественно, что нарушитель, допустим, может идти в режиме радиомолчания и так далее. В данном случае это был гражданский самолет. Для того, чтобы выйти с ним на связь, значит, летчик истребителя должен, соответственно, выйти на соответствующую частоту и там пытаться ему по-английски что-то сказать. Не факт, что летчик этого знал. Именно поэтому вот для этого в авиации есть целый ряд маневров, когда перехватчик дает понять, что требуется сделать самолету перехвата. Например, резкое пересечение курса. Это значит, ты должен отвернуть. То есть ты должен, вот ты летишь прямо, а он перед тобой начинает, вот просто пересекает твой курс, причем очень близко, да? Вот. Это значит, что я должен сменить курс. Вот. Дальше, он в конце концов, это же днем, высота 10 тысяч, это высшая облачность, яркое солнце, там можно подлететь, и там видно, тем более, что пилот истребителя, у него стеклянный фонарь, его видно, он может показать, что там, как бы, давай вниз, то есть, это, то есть жестикуляция. Вот. Но самое убедительное, ты подлетаешь близко, прям там на расстоянии, допустим, там 10, 15, 20 метров, поворачиваешься брюхом и показываешь, что у тебя под брюхом висят ракеты. Все. Это значит, что ты готов применять оружие. То есть ты сначала должен отклониться, а потом... То есть я исхожу из того, что вот то самое воздействие на летчиков, благодаря из-за которого они приняли это вот решение, это как раз некие действия военного истребителя. Ну, есть еще, конечно, другая правда, как бы вероятность того, что экипаж изначально был заряжен. Да? То есть если мы исходим из того, что это операция спецслужб, то, может быть, просто экипаж, что называется, изначально был под неким воздействием. Но, в конце концов, человека можно купить, да? Человека можно напугать, там, допустим, жизнью родственников и так далее. Да? То есть если здесь мы говорим о том, что здесь спецслужбы государства, а я подозреваю, может быть, и двух государств, вот, потому что между ними нет особой разницы, вот, то, в общем-то, может быть, просто пилоты, что называется, ждали повода, а потом отвернули. Но опять же, вот именно тот факт, что они не готовились к посадке в Вильнюсе, не снижались, я все-таки думаю, что пилоты, что называется, не при делах, и они до конца делали то, что они должны были делать, потому что главное... Функция пилота в данной ситуации – это обеспечить безопасность пассажиров, самолета, ну и, естественно, себя.
Тем более, есть уже утром заявление владельца, начальника, директора авиакомпании Ryanair Майкла О'Лири, который сказал, что все-таки это было насильственное приземление, и что он это сравнивает там, с государственным пиратством, спонсированным государством. То есть, как бы, я так понимаю, что... Вчера они целый вечер молчали, хотя это происшествие было фактически утром, да? Они целый день молчали, Райан, и сегодня утром они уже имели возможность и прослушать какие-то черные ящики, поговорить с пилотами, и они все-таки сказали, что это было насильственное приземление. То есть, как бы, это, в принципе, уже расставляет точки над «и».
Ну, РНР сделала все правильно. Инцидент был утром. То есть, мне первые сообщения в личке, в мессенджере пошли, в самом деле, где-то утром. А если я не прав, у меня поправки, самолет был принудительно посажен, а вылетел дальше в Вильнюс где-то уже вечером 20:20, где-то вот примерно в это время. Да. При том, что интересно, 4, опять же, я могу ошибаться, но информация такая, что 4 пассажира остались в Минске.
Российского гражданства, с российским гражданством, да.
Ну вот, понимаете, вы как бы из Греции, да, российский гражданин, вы из Греции летите в Вильнюс. То есть не в Москву, не там... не в Питер. И вот, значит, такая, кстати, случайная посадка в Минске, и вы вдруг решаете остаться в Минске, хотя вы, тем не менее, как бы не белорус по паспорту, да? То есть, как бы, ну, понятно, все это шито белым. Так,
тем более, гражданам России с Греции не надо делать.
Вот, ну, у нас граждане России, у нас везде, у нас, да, у нас они и, кстати, в Ливии, там, и в Солсбери, и в Анголе, у нас везде есть граждане, и в Донбассе, у нас вообще, мы везде. Вот, и в Белоруссии тоже, вы знаете. Вот. Поэтому мы не говорим, что там делали эти граждане, кстати, России. Мне факт, что они отказались лететь дальше, это уже, соответственно, все понятно. Это вот такая вот транспарант на лбу. Вот. Поэтому, но я что хочу сказать, что авиакомпания делала совершенно правильно. Вот когда твой самолет захвачен пиратами, да, или бандитами, то надо как бы вот с ними все решать полюбовно и не злить их. Потому что у тебя ведь они захватили не просто твой самолет, они захватили твой экипаж и пассажиров, за которых, в общем-то, ты как перевозчик несешь ответственность. Ты же им продал билеты и обещал их доставить в Вильнюс. Поэтому, естественно, что пока самолет не приземлился в Вильнюсе, да, авиакомпания молчала. Это совершенно все правильно. Да? То есть, как бы вот максимально. Потому что вот на этом период, в этот этап, если должен кто-то работать, должны были работать дипломаты, как бы активно, там, кулуарно, как-то и так далее, и так далее. А вот когда уже самолет у тебя, экипаж у тебя, все пассажиры, кроме одного задержанного и 4, значит, соскочивших по дороге, они, в общем-то, попали куда надо. Вот тогда ты уже как авиакомпания можешь разбираться. И это совершенно правильно. Вот. И естественно, что мы узнаем, кстати, состояние, ведь что такое речевой самописец, да? Он же пишет не просто переговоры экипажа с диспетчерами, потому что они пишутся на борту, и они пишутся на земле. Вот. А это еще переговоры в кабине, это вообще любые шумы в кабине, да? То есть, если кто-то ломится там из салона в дверь, долбится, да, то это как бы то же самое. Вот это тоже будет на речевом самописце. Вот. Поэтому я не думаю, что они уже прослушали самописца. Это не так просто, это не так быстро. Их нужно вытащить, если самописцы эти блоки, да, и определенным образом на определенной аппаратуре считать вот эту информацию. Я даже думаю, что, в общем-то, в авиакомпании, может быть, таких, в общем-то, и технических средств считывания, расшифровки, показаний самописцев нет. Это специальные службы, сертифицированные, которые это делают как раз уже, когда, в общем-то, авиакатастрофа и прочее. Вот. Но показания пилотов в любом случае это показания пилота. Да, то есть, как бы, это совершенно объективные вещи. Может быть, там, по большому счету, с моей точки зрения, кстати, РНР и литовские власти должны провести расследование. То есть, может быть, там были какие-то опросы пассажиров, причем не просто, как бы, журналисты спрашивают их в аэропорту, а вот серьезные под протокол и прочее, прочее. Потому что рейс был принудительно посажен, рейс был, кстати, на полсуток задержан. Вот, и один пассажир, будем говорить, пострадал. То есть, вот как ни крути, он пострадал. Вот, поэтому, с моей точки зрения, здесь все... авиакомпания сделала все совершенно правильно.
Угу. Ну, даже 2 пассажира, потому что и девушка Романа Протасевича тоже задержана была в Минске, она летела с ним вместе с Афин.
А она-то за что?
Просто за компанию, как говорится.
За девушка, да?
Да, то, что девушка Романа Протасевича.
Вот, я еще что хочу сказать, да, что вот по большому счету... мы говорим, надо понимать, что мы говорим о случае пиратства в воздухе. И я вот пытался вспомнить, да, вот такие же похожие ситуации. И фактически это случай, это первый случай воздушного пиратства в гражданской авиации.
Но на самом деле... Украину, кажется, в прошлом году или два года назад...
Да, вот были похожие случаи. Да, в Украине взлетел самолет, аэропорт вылета. Не какой-то там случайный, что называется, посторонний, транзитный. Аэропорт вылета сказал, что вам надо вернуться там под угрозы. Ну, вернулись. Под угрозой подъема истребителей. Истребители подняты не были, было сказано угроза. Летчики могли лететь дальше. Они могли лететь дальше, пока реально вот не возникли истребители. Вот если бы возникли истребители, которые вернули самолет, вот тогда бы Украине было как бы совсем не то лицо. Я поэтому говорю, что ситуации похожие были, но по сути вот такого силового давления, да, ну мало там тебе сказали, ты как бы испугался и сказал да, а мог не испугаться. Здесь же было прямое силовое давление на пилота.
Но некоторые обращают внимание на то, что если бы эти четверо граждан, которые сошли в Минске, летели дальше в Вильнюс и сошли, возможно, их судьба была бы немножко другая, чем она в Минске. Даже радикально другая.
Это мы не знаем. Да, это уже предположение. Но я хочу сказать, что вот то, что произошло вчера в небе в Белоруссии, ничем не отличается от ситуации, когда сомалийские пираты останавливают суда. Ведь там то же самое. Идет транзитное судно. Возникают некие вооруженные люди на скоростных катерах, атакуют этот самый транспорт, и капитан, именно исходя из безопасности экипажа судна и перевозимого груза, сам принимает решение остановиться. Дальше пираты поднимаются на борт и изымают ценность. Здесь было то же самое. То есть некие пираты остановили это судно, поднялись на борт и взяли то, что им было ценно. Значит, Протасевича, и теперь я для себя узнаю его девушку. Вот ничем, понимаете, вот как бы детали, там танкер в море, здесь самолет в воздухе, но по сути, вот не, принципиально ситуация не отличается, и там, и здесь пиратство, ну с небольшой разницей, то есть танкер там просто идет, и Сомали ничего не платит, а здесь этот рейс платил Белоруссии за сопровождение, за проход через свое воздушное пространство, то есть они еще и платят любые транзитные рейсы. Они, соответственно, платят за пролет. Поэтому я и говорю, что вот таких ситуаций, когда не нарушителя границы, нет, там все понятно. Здесь совершенно четко летит гражданский самолет в соответствии с планом полета, в нужном эшелоне, все, ничего не нарушает, его принудительно сажают. Тут еще очень интересный момент, смотрите. Вот надо бы, конечно, интересно посмотреть шифровки переговоров пилотов с диспетчером целиком. Почему? Потому что самолет летит в Вильнюс, и, соответственно, например, за 170 там, километров он должен начать снижение. Это у него в плане полет. Так вот, диспетчер, который его ведет, он этот план полета видит. И диспетчер должен был ему сказать где-то там за 170 километров, 180, да, что, ребята, а что вы высоту не сбрасываете? У вас по плану полета как бы вы должны... Вам же садиться. То есть диспетчер Минский, как сейчас они говорят, что он вообще типа ни к чему не принуждал, но диспетчер Минский должен был как минимум напомнить экипажу, что, ребята, вам пора садиться. Почему вы не сбрасываете высоту? Яркий пример – это рейс MH17 над Донбассом, да? Вот, который сбили. Вот, когда его сбили, там наша пропаганда говорила, да, в общем-то, все пели про то, что вот диспетчеры сами завели его там в зону действия украинских БУКов. На самом-то деле экипаж летел, и у него по плану полета был набор высоты. И диспетчер Днепропетровский ему сказал, что вам надо подниматься. Экипаж сказал, да-да-да, но мы подниматься там не будем, пока, в общем, мы не хотим. Вот нас этот эшелон устроит, мы потом там вот границу пересечем, и там будем набирать высоту. Но я к тому, что диспетчер отслеживает план полета, он у него тоже есть, любого транзитного рейса. И он как бы экипажу напоминает, что, ребята, вам как бы пора вот этот маневр делать по высоте. Здесь то же самое. Здесь, в общем-то, диспетчер, который обслуживает изо дня в день эти рейсы, они все время снижаются где-то со 170 километров. Он видит, что вот здесь вот прет по полной программе, не собираясь ни снижаться, ни тормозиться. Диспетчер минимум должен сказать, что вы, ребята, а вы куда летите? Вам пора снижаться. У вас там Вильнюс на носу. Понимаете, мне вот просто интересно.
Вот белорусские гостелеканалы показали только что то, что, скажем, им выгодно.
Это да, конечно, да, да, да. Даже если они это не сфабриковали, то мне вот интересно, как бы вообще вот этот весь диалог диспетчера. Понимаете, по крайней мере, когда мы увидим весь диалог, мы поймем, вообще диспетчера были в теме или их использовали в тему. Понимаете, uh-huh. да? Потому что, ну, вот, вообще здесь как бы вот сейчас, вот этот первый шок вчерашний, да, такой информационный, мы все это увидели, мы выкинули массу-массу каких-то там версий, мы это все обсуждали, вот он прошел, да? Вот теперь мы с вами ждем хорошей объективной информации. Вот что скажет Ренейр, что скажут пилоты? В Белоруссии, в России, конечно, это не покажут и не расскажут, но в Европе-то это же открытая страна, да, поэтому, естественно, что там должны быть публикации, по крайней мере, уж в Ирландии это точно, это их самолеты, их авиакомпания, вот. Поэтому должна быть совершенно объективная информация, что же было, да, вот как это расскажут пилоты, потому что если смотреть вот эту вот запись белорусского телевидения, пилоты говорят совершенно спокойным голосом, да, то есть даже вот я отслушал несколько раз. Ну, правда, очень маленький фрагмент. Ну, по голосу совершенно рабочая, спокойная ситуация. Такое ощущение, что человек, вот что называется, тут отпил кофе, да, а потом говорит, да, это наше решение, мы как бы вот решили, вот, да, вот, да, и все. Поэтому сейчас надо уже ждать каких-то, ну, таких серьезных официальных заявлений. Я, конечно, думаю, что должно быть... Не просто какая-то вот такая международная реакция, да, возмущение, там мы не летаем теперь через Беларусь, должно быть серьезное расследование. Потому что, вот опять же, возвращаясь к моей теме, да, MH17, которой я занимаюсь уже не первый год, то вот эти события показали, что как бы есть правовая такая дыра по регулированию, по нормативной базе в полетах над зонах боевых действий. Причем это подтвердили как голландские исследования, так и независимая комиссия, которая работала по уже обращению правительства Нидерландов. То есть вот проанализировано 20 военных конфликтов, и везде как бы ну, не запрещали летать. Да? Это вывод ситуации MH17. Но здесь-то ведь не было никаких боевых действий. Здесь все, кстати, нормально. И поэтому реакция, допустим, там... какой-то авиакомпании, вот уже там то ли Белави, то ли какая-то еще, я не помню сейчас, чтобы не путать зрителей, уже как бы сказал, что мы не будем летать через Беларусь.
Аэробалтика.
Да, Аэробалтика, да. Этого мало. Потому что... А другие будут, допустим.
Да, уже что-то польский лед тоже заявил, что он...
Да. Как бы вот, но, понимаете, да, то есть, вот что произошло, да? Когда мне говорят, какие будут юридические последствия, я говорю, не знаю, прецедентов нет. То есть вот все остальные случаи, да, которых мы в этом рассказывали, как принудить там нарушителя сесть, это уже некая выработанная практика на случай многократно повторяющегося. Здесь нету практики, юридических прецедентов, поэтому нет юридической практики, какие должны быть последствия.
Да, такие следствия могут длиться, они же не то что месяцами, они годами могут длиться.
Ну, вот сейчас такой... надо понять, да, то есть вот, фактически произошел акт воздушного пиратства в центре Европы. Вот тут надо это четко понимать, да. И что будет дальше? То есть вот как бы возник правовой запрос, что делать дальше? Еще очень важный момент. Вот до сих пор да, реакция мировой общественности, Европы, Евросоюза на события в Беларуси, это были такие политические ответы на политические вызовы. Да? То есть сфабриковал человек, соответственно, результаты выборов. Вот там как бы Европа как-то отреагировала, заявление. Да? Начались жесткие репрессии. Вот тебе санкции. На политику, политика. Сейчас вопрос не политический. Сейчас вопрос безопасности авиационных перевозок. И то, что возникло в Беларуси, может быть в любой другой стране мира. Потому что, ну, представим себе такую ситуацию абстрактную. Допустим, Бен Ладен летит из Кубы в Канаду. И Америка об этом знает. Естественно, что они посадят. Каким образом, мы с вами не знаем. Понимаете, да? То есть вот ситуации, которые теоретически возможны, сейчас она впервые реализована. И поэтому сейчас, соответственно, уже возникает вызов не политический, а технический, юридический, в рамках международного права. И здесь надо смотреть совсем иначе. Я думаю, что вот, конечно, и мне бы хотелось, да, чтобы ИКАО, Международная организация гражданской авиации, созданная по Чикагской конвенции в начале прошлого года, и членами которой является более 100 стран, включая Белоруссию, вот чтобы ИКАО, как структура ООН, провела расследование. Не то, что там сейчас белорусы организуют какое-то уголовное дело, там, вась-вась-вась, и как... Не, ребята, это серьезная ситуация, которая касается нас всех. Если я покупаю билет на какой-то самолет, я должен быть уверен, что в любом случае я долечу. Понимаете, если я, допустим, буду лететь там из Осло в Токио, понимаете, да, то я должен быть абсолютно уверен, что я долечу по-любому, потому что у меня правовые отношения только с авиакомпанией. Все. А, соответственно, авиакомпании есть некие отношения в рамках соглашения ИКАО над авиационными службами стран, над которыми я пролетаю. Это международное соглашение. И когда какая-то одна страна в угоду каких-то своих внутриполитических проблем, а мы должны четко понимать, что с точки зрения международного права это Беларусь решает какую-то свою очень узкую внутриполитическую проблему преследования одного человека. При том, что право, это как бы есть основания для преследования или нет, опять же решает Беларусь. Потому что, извините меня, но если этот Протасевич такой вот страшный, опасный террорист, отдай, кстати, в Интерпол розыск. Пусть его экстрадируют. Пусть его задерживают в Греции как какого-нибудь там наркомана или там серийного убийцу и прочее. Этого же, насколько я понимаю, нет. Более того, если ты все равно считаешь, что тебе все можно, то ты можешь попробовать решить какие-то проблемы с Протасевичем за рубежом, ну, что называется, другими методами, да? То есть, либо устранить. Таких случаев в истории, кстати, очень много. Вот, в конце концов, мы Троцкого зарубили ледорубом, понимаете, да? А этот самый, который там его рубил, стал героем Советского Союза. Ну, это как бы крайность, да? Но можно привести пример, когда, допустим, в Израиле выкрыл этого нацистского преступника Эйхмана, да, участвующего в этом... в геноциде, кстати, евреев, да, вот, в Холокосте, и в чемодане привезли, в депочте привезли, и в Израиле судили. Это такой другой вариант. Но здесь-то ты замахнулся на безопасность авиаперевоза. Ты фактически самолет объявил летающей угрозой и поднял боевой истребитель, и все, кто был на борту, мало того, что они получили много неудобств и неприятностей, они, в общем-то, подвергали жизнь свою риску. Такие вещи, ради каких-то внутриполитических спекуляций, это может только позволить себе совершенно безбашенный диктатор. Кто вообще наплевать, не то, что какие-то там законы, международное право, на нормы морали. Вот просто-напросто. То есть это совершенно, в общем-то, психически нормальный человек. В моем понимании, я вот привожу такой пример, что даже вот во времена Холодной войны, да, был Советский Союз, Варшавский договор, там, США, НАТО там, и так далее. Мы с лбом лбами стояли там в Карибском кризисе. Но разведки, естественно, выполняли свои задачи. У нас КГБ все сильны, у них ЦРУ не менее ушлое. Но мы никогда не делали так, что ставили под угрозу ни та, ни другая сторона. Вот такие как бы крупные... количество совершенно случайных внешних людей, находящихся вокруг. То есть, когда нужно
корейский
было...
Корейский самолет был сбит, мне кажется. Корейский самолет вроде был сбит. Это известно.
Ну, корейский самолет был сбит, но там была ситуация другая. Он был нарушитель. Я же об этом и говорю. Да? То есть, во-первых, это была ночь. Это был нарушитель воздушного пространства. Дальше. Мы это истолковали как это сознательная провокация с целью вскрыть всю нашу систему дальневосточной ПВО, потому что в это время летал, очень удачно летал, соответственно, американский спутник радиотехнической разведки «Ферит-Д». И самое интересное, вот только сейчас, вот я вам сейчас скажу, об этом еще никто не писал, да, только сейчас стали появляться очень интересная информация, что американская разведка на Алеутах, она с самого начала поняла, что самолет случайно отклонился. Но никто из них не пытался остановить самолет, потому что они вдруг увидели, что он в самом деле вскрывает вот эту всю активность нашей ПВО. То есть фактически это была непреднамеренная операция, но это было так удачно, что они, в общем-то, ждали в общем, до самого конца. И это вот сейчас офицеры... которые были тогда на дежурстве на Алеутах, они публикуют мемуары, и их до сих пор мучает совесть. Но это как бы другая история. Да, она да. Вот, понимаете, вот мы сейчас когда берем как бы вот похожие случаи, там Украина завернула самолет, там еще что-то, вот там сбили, да, вот. Всегда есть фактор либо какой-то угрозы, здесь ее не было, я имею в виду для Земли, да, ее не было. Вот. Или фактор нарушения воздушного пространства, несанкционированного полета, или полета с отклонениями от маршрута. Здесь этого тоже ничего нет. Здесь именно самолет летел нормально, ничего не нарушая, абсолютно все соблюдая, и есть факт принудительной посадки для того, чтобы фактически публично, не тайно, как это делает Израиль, там, и так далее, публично выкрасть одного из пассажиров, как бы он тебе не нравился.
Я считаю, там что... Факт тот, что его просто вывели сразу же, документы забрали, они знали, что они... Кого они ищут, и свидетели вот этого рейса.
Это понятно, там где-то была информация вчера, что его пасли еще при посадке, что какой-то там человек крутился, пытался что-то с ним...
В Афинах, да, еще в Афинах, в аэропорту русскоязычный мужчина.
Да, 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 поэтому тут понимаете, да, ну, вообще таких случаев, ну, не бывает, что называется, спонтанно. Понятно, что его вели. Вот, и тут как бы есть, конечно... Ну, это сейчас очень кощунственно, конечно, говорить. Мы тут, кстати, в безопасности сидим на диване, кофе пьем, а человек сейчас за стенках фашистского гестапо. Вот. Но все-таки вопрос безопасности, вот его, да, это, в общем-то, в первую очередь его вопрос. То есть, если ты знаешь, что ты в розыске, если ты знаешь, что на тебя выдан ордер, ну, надо, в общем-то, как-то так аккуратнее. Ну, конечно, можно говорить, что он не думал, что он вот так будет. И он, в общем-то, не изучал историю всех подобных авиационных происшествий. Он не планировал, что это будет вот так. Это... Ну, вот как мы видим, случилось. Поэтому, в общем-то, это некое...
Ну, это, видите, даже для вас это вы удивляетесь, потому что такого не помните.
Конечно. А для него тем более, да. Ну, теперь это, в общем-то, для всех остальных хороший урок. Да? То есть, если ты, у тебя какие-то проблемы с законодательством, вымышленные или как бы реальные, с какой-то стороны... то ты, значит, должен вообще теперь, кстати, жить и строить свои маршруты так, чтобы они, в принципе, не могли затянуться. В конце концов, знаете, есть истории, когда за рубежом там какой-то, кстати, допустим, владелец казино, у него там масса-масса, кстати, розысков, ордеров во всех странах, он вынужден жить в яхте на нейтральных водах. Он боится, то есть, как бы, ну вот да, вот так. Вот. А здесь, конечно, ну что, парня жалко, да, потому что я считаю, что... Он, я так говорю, вот белорусской аудитории, национальный герой, да, потому что он нес правду людям, это главное, да, а правда стоит, ну, правда стоит всего, наверное, нет ничего дороже правды, с моей точки зрения, вот, и именно это, и за это его, в общем-то, преследуют.
Да, но тем не менее, даже, знаете, это как бы такое отклонение немножко от темы, даже его арест, на самом деле, для тех телеграм-каналов, в котором он был редактором, это не сильно повлияет, поскольку там и так люди этим занимаются, эти каналы все...
Ну, вы же понимаете, что делает белорусская власть. Во-первых, это сведение счета, потому что все эти диктаторы, да, я понимаете, почему я говорю во множественном числе, они очень обидчивы, они очень злопамятны. Как любой, в общем-то, мелкий человек, вот мелкий по натуре, да, это как бы свойство вот таких вот ущербных, закомплексованных натур. Поэтому они, естественно, сводят счеты, даже несмотря на то, что как бы вот само задержание как бы, ну, не решает проблему, не затыкает рот вот этому, кстати, каналу, то есть как бы вот функционал такой, он не исчезает, да. Но вот это та же самая история с нашим Навальным, да, то есть вот человека, кстати, травили, недотравили, он очень хорошо поэтому оттоптался там, дозвонился до своего травителя, тот ему все, что называется, по полной программе выдал. Вот. А потом это все красиво представил, раздел этого человека догола, а потом еще красиво в страну вернулся. И он поэтому его топчут, то есть его посадили, да? Я считаю, под надуманным предлогом, там, ну, я не юрист, может быть, там какие-то были основания, но как его содержат сейчас, то есть его фактически добивают. По большому счету, понимаете, человек, который после болезни сам вернулся в страну, и вот, значит, на зоне говорят, что он там склонен к побегу. Он сам вернулся к вам, ребята. Так ему к побегу, чтобы только не давать ему спать. А он находится в условиях, когда днем спать невозможно, ночью ему там через каждые два часа будет под лампочкой, там, убеждает, что он того, что он еще за два часа куда-то не сбежал. Понимаете, да? То есть вот такие меры содержания – это пытка, которая с точки зрения наказания вот за то, правонарушение, которому вменяют, что он там вот, будучи, кстати, условно освобожденным, он должен был регистрироваться, он несколько регистрации пропустил. Ребята, ну о чем мы говорим, да? Вот. Поэтому, естественно, что... И здесь то же самое, я имею в виду с Протасевичем. Совершенно. И девушку его взяли, там еще родители возьмут, и,
родителей.
И булочную, да, где он хлеб покупает, это тоже, потому что он, когда булку берет, ему, может быть, там какие-то госдеп внутри булки указания передавал. Понимаете, да? То есть это именно метод воздействия, это метод устрашения к остальным, ну и так далее.
Я буквально вчера как раз говорил с отцом Романа Протасевича, это профессиональный военный, который был преподавателем военной академии, сейчас он в эмиграции уже несколько месяцев. И он вот сказал, что на его взгляд такая операция, в принципе, не по силу белорусским спецслужбам, и что, скорее всего, там участвовали другие. Ну, мы же понимаем, кто эти
я
другие.
Я поэтому и говорю, когда я говорю о диктаторах, о спецслужбах, я всегда говорю множественное число. Мы понимаем, что это не просто как бы одна общая школа, да? Это структуры, которые взаимодействуют между собой. По большому счету, Лукашенко у власти только потому до сих пор, да, потому что у него есть поддержка из Москвы, кстати, родственных душ. Все, точка. Именно поэтому, что естественно, что спецслужба, которая... Вообще, понимаете, организовать операцию вылет из одной страны, да? То есть нужна греческая агентура. Дальше, соответственно, нужны, значит, связи. Как только человек купил билет, надо понимать, куда, на какой рейс. Должен быть доступ базы ко всем европейским авиакомпаниям. И он летит в другую. Надо понимать маршрут и вообще все, понимаете, да? То есть в этой ситуации вполне возможно, что кто-то более опытный, солидный сказал: ребята, я все сделаю, ваша задача, мы вот этого зайца к вам, когда вот загоним под флажки, вот вы его как бы приземлите. А вот всю остальную организацию там мы возьмем на себя. Может быть, может быть. Тем более, что вот вы же в Праге, да? Сейчас выяснилось, что наши те же самые фигуранты, которые смотрели шпили в Солсбери, они у вас там что-то взрывали, я имею в виду в Праге, да, как бы, ну, это понятно, да, то есть спецслужбы работают, и мы, я думаю, узнаем вот, ну, какой-то очень маленькой части, когда говорят, что вот спецслужбы наши плохо работают, российские, там вот, там засыпались, там засыпались, там засыпались, я скажу: ребята, а сколько случаев, которые не засыпались, вы же не знаете. Это может быть такой вот, там, 1-2% брак.
Более насколько эта операция вообще, вот, на ваш взгляд, она сложная с точки зрения спецслужб? Или все-таки это достаточно просто, ну, человек один в Афинах просто звонит, он сел, все там...
Знаете, я не имею отношения к спецслужбам, поэтому это не мой профиль. Я не могу, я не владею специальной информацией, да, то есть... Но я предполагаю, что для того, чтобы... Ну, во-первых, у нас хорошие хакеры в России. Ну, не будете же спорить, правильно? То есть там и все стонут, и европейцы стонут, и американские президенты уже почти все подряд стонут. Вот. То есть есть хакеры, поэтому взломать базы данных, понимая, кто куда на что купил билет, это понятно. Да? Вот. То, что он там, допустим, живет, ну, можно пускать наружку, там, одного-двух человек. Но сейчас при современных методах слежки, я кредит где-то расплатился, меня зафиксировали, да? Я прошелся по улице, меня в 20 местах сняла видеокамера. То есть, если у тебя хороший хакер, и он знает, где искать, как взломать базы данных, то вот наружка в нашем понимании, когда идет человек, а за ним слежка, и они еще там эти, кто следит, они как бы меняются, там друг другу объект передают, это все уже в прошлом. Сейчас совсем другие методы слежки, да? Но, тем не менее, я исхожу из того, давайте говорить откровенно, да, что вот если сравнивать спецслужбы России, ФСБ, да, или там ГРУ, и Беларуси, КГБ, то российские они сильнее, возможности больше. Поэтому, когда мы говорим о международной операции в Европе с задействованием каких-то мероприятий, принятием мероприятий на территории других государств, членов НАТО, то я думаю, что, конечно, здесь, в общем-то, мы помогли, да, активными действиями, консультациями какими-то, планированием, там, какими-то поддержкой, не знаю. Это не мой вопрос. Вот. Но я вообще вот хочу сказать, я уже сказал, что Лукашенко существует в нынешнем виде не за решеткой, а вот в принципе посту, потому что его в нужный момент как бы поддержала Россия. Это понятно, да? Соответственно, и все прочие события в Беларуси, да, мы о них знаем, то, что и страна под санкциями, и так далее, и так далее. Они до сих пор как бы существуют таким анклавом, вот, и являются членом ОДКБ и прочее, прочее. Это, опять же, благодаря тому, что, в общем-то, в значительной степени Россия – это и есть рынок белорусских товаров. Потому что если бы его не было, то там, в общем-то, достаточно быстро бы все было печально в экономике. Вот. Поэтому это и прямые субсидии, и скрытые субсидии, и торговля, и прочее, прочее. Поэтому, если у нас такое экономическое сотрудничество, то почему не предполагать, что есть сотрудничество военное, и в том числе и закрытое с этой областью? И вы обратите внимание, вот когда Александр Лукашенко приезжал на парад, не на этот парад, а вот на прошлогодний парад, они с Путиным даже, что называется, в одном месте не стояли. Они не то, что не общались, то есть там было видно вот категорически, они даже шли в разных местах, они не здоровались, то есть там были видно совершенно натянутые отношения. По каким-то причинам мы не знаем, мы просто видели, да. И вот как происходит общение сейчас, да, потому что когда наступает угроза одному из диктаторов с точки зрения как бы, вот, устойчивости режима, да? А потом мы же не могли допустить смену власти в Беларуси путем народного волеизъявления, потому что, ну, подождите, это дурной пример для российского народа. Понимаете, это прецедент. Как это так? На постсоветском пространстве народ какой-то отколовшийся, значит, республики советской, союзной, вдруг сам решает свою судьбу. Нам Прибалтики, во, выше крыши. Нам он еще и Украина тут еще хлебать, не перехлебать. И тут возникает Беларусь. Поэтому, конечно, в общем-то, мы видели, как эти автобусы с нашим спецназом или ОМОНом шел в сторону белорусской границы. Угу. Где они там были, там, и так далее. Мы, в общем-то, не скрывали, что мы оказываем какую-то вот такую силовую помощь. Да? Угу. Поэтому понимаете? Понятно, что спецслужбы там, я думаю, вась-вась, там рука руку моет, это 100%.
А на ваш взгляд, вот последний вопрос, на ваш взгляд, вообще с точки зрения вот, всех организаций, конвенций по авиаперелетах, какое последствие может быть для Беларуси вот за такое вот государственное пиратство?
Знаете, ну не готов сейчас ответить, да, потому что... Во-первых, мы сейчас с вами говорим в значительной части на эмоциях, вы понимаете, да? То есть это, в общем, мы эмоционируем, потому что мы не знаем, опять же, реальной ситуации. То есть поэтому я говорил сначала о том, что вот сначала должно быть расследование. Самое серьезное, это, естественно, авиакомпания должна провести расследование. Может быть, с привлечением следственных органов Ирландии, как место регистрации авиакомпании. То есть авиакомпания должна обратиться в органы, допустим, прокуратуру Ирландии, помочь. Надо этот след расследовать.
Уже завели дело, я просто скажу вам. А? Генпрокуратура Польши завела только что дело против этого, потому что там граждане Польши, они потерпевшие.
Вот, да. То есть фактически сейчас может завести уголовное дело любая страна, чьи граждане там были. Да? То есть любой польский гражданин пишет заявление, и прокуратура, она занимается. Польша вообще, что называется, еще скотыни... расследуют наши дела. Сюда же можно добавить самолет Качинского. Последний раз это как бы история опять, она такая в паблик попала. Поэтому поляки на это дело очень отзывчивы. Там, где вот расследовать что-то российское, а Беларусь, они же оценивают это как Россию, да? Вот, это да. Вот, но Прибалтика, опять же, Вильнюс, там то же самое, соответственно, на борту были, естественно, и... наверняка, кстати, какие-то, кстати, граждане.
В основном литовские граждане.
Да, да, да. Поэтому здесь то же самое. Они, в общем-то, все это видели своими глазами. И как люди, живущие, кстати, в свободной стране, они попали вот такой, знаете, это был такой полудневной сити-тур по, знаете, по тоталитарной, по стране диктатуры.
Да, они вообще не испуганы были, люди, которые...
Да, там... да, 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 вот. То есть, ну, это в самом деле, это такой, вы знаете, туристический бизнес, вот, попасть в Белоруссию, причем не просто, кстати, посмотреть какие-то, кстати, туристам, а вот, чтобы тебя вот оцепили, там, истребителем посадили, досмотры, шмоны, их же там осматривали несколько раз, самолеты выгоняли. То есть, ну, чтобы люди как бы посмотрели, как вообще это бывает. От чего они ушли в 91-м году. Вот. И, соответственно, мы уже говорим о том, что это в том числе уже страны, да, то есть вот та же самая Ирландия, или там Прибалтика, или Польша, они уже могут, они все члены ИКАО. То есть они могут уже выступать на международном уровне в качестве дипломатии, это, соответственно, ООН, вот, это Совет Безопасности и так далее. И в качестве по авиационной линии это своих авиационных органов, по аналогии с нашей, допустим, Росавиацией, вот, и это уже сделать запросы в ИКАО. То есть я про сейчас говорю механизм, что может быть, что будет реально, в каком это будет виде реально, да, это достаточно сложно. И еще вот может быть, допустим, у Протасюка сейчас возникнут какие-то адвокаты, да, допустим, вот, они наверняка сейчас появятся или уже есть. Вот, и они тогда, соответственно, со своей стороны это будут опротестовывать, и дальше это может дойти, допустим, до ЕСПЧ в Страсбурге там, и так далее, и так далее. Мы просто сейчас этого не знаем. То есть механизмы есть. Насколько они будут задействованы,
будет... Не с белорусскими гражданами в Страсбурге. Российские могут обращаться, не Беларусь. Беларусь не часть Совета Европы.
Ну, все равно, как бы, понимаете, вот по большому счету, насколько сейчас вот Европу и вообще весь нормальный, цивилизованный мир это возмутит. Да, то есть, если это проглотит, ну, значит, проглотит, значит, Протасюк отсидит положенные с этим там, 2-3 года, его девушка года полтора за то, что она вообще с ним знакома.
Ну, ему угрожает, да, 13 лет, кажется, за это.
Ну, вот видите как, да. Потом, Тут понятно все.
Владимир Павлович, последний вопрос. А вот то, что, о чем говорится сейчас чаще всего, что, возможно, Беларусь объявят зоны вне полетов или запретят, например, Белавии летать в Европейский Союз. Это вообще для страны, ну, Беларусь монополист, нету других авиалиний, кроме Белавии. Это вообще чувствительно, то, что через Беларусь не будут...
Знаете,
говорить, деньги.
Это плохо всем, да, я на эти вопросы уже отвечал. Почему плохо? Потому что, ну, во-первых, в Белоруссии будет сложно лететь. Вот мы, допустим, россияне, да, мы летаем сейчас в Киев, как? Либо через Минск, либо через Турцию, через Стамбул. Сейчас, соответственно, значит, Минск тогда отвалится. Соответственно, для жителей Беларуси то же самое, это как бы тоже проблема, как улететь. Остается только, соответственно, наземный транспорт. Ну, те, кто, кому надо, да. Дальше. Говоря о транзитных рейсах, все транзитные рейсы, все транзитные компании, перевозчики Беларуси платят за сопровождение в своем воздушном пространстве, за использование воздушного пространства. Значит, я не знаю эту сумму, я думаю, что это, наверное, несколько сотен тысяч евро в месяц. То есть, как бы белорусский бюджет или вот та организация, которая эти деньги принимает, она, соответственно, их лишится. Дальше. Ну, естественно, авиакомпании, понимаете, то есть они будут вынуждены облетать теперь Белоруссию стороной, а это удлинение маршрута, это, соответственно, значит, дополнительные расходы на керосин, на экипаж и прочее, прочее. Я могу привести такой пример, где я владею цифрами, это, опять же, вот эта история с MH17. Да? Украина за транзит по воздуху, за транзит, только за транзит получала там примерно там, 430-480 тысяч евро в месяц. Вот. И когда, кстати, полеты над зоной ТО были закрыты, то все авиакомпании это дело облетают. Маршрут удлинился примерно на 20-30 минут. То есть, если, допустим, ты летишь где-нибудь там, из Осло в Токио, там, или в Куала-Лумпур, в Сингапур, вот, из Франкфурта, то у тебя не 10 часов, а, допустим, 10,5. Соответственно, вот эти издержки, они ложатся на авиакомпании. Надо учитывать тот факт, что сейчас вообще мировые авиаперевозки в очень плохом состоянии. Да, ковид. Ситуация с ковидом сейчас главное направление пассажирских авиаперевозок потеряли там 90-95%. Авиакомпании просто выживают. Да? И вообще, как бы вот, кстати, авиакомпании, это, политика это не для них. Да? Почему, допустим, говорили, а почему вот там через Донбасс летали самолеты, да? Причем ряд авиакомпаний со несколько дней стали облетать Украину, а малазийские авиалинии полетели, вот пожалуйста. То есть авиакомпания, в общем-то, и кстати, голландцы в своем отчете сказали, что авиакомпания не обязана отслеживать степень опасности по маршруту. Есть аэропорт вылета, есть аэропорт, соответственно, прилета, есть план полета, как бы, и так далее. То есть, понимаете, да? Поэтому вот я почувствую, что это вопрос, в общем-то, ИКАО, это даже не для авиакомпании. То есть вот теперь уже сообщество должно понять, вот такой прецедент. И он, если сейчас Лукашенко и Беларусь сойдет с рук, он может повториться где угодно, в любой другой, в любой точке, соответственно, земного шара. В том числе и США, в том числе и Россия, в том числе и
Прага.
В том числе и Чехия, понимаете, да, то есть и Словакия, и Германия, потому что у каждой страны есть какие-то, ну, разыскиваемые люди, да, в конце концов. Просто где-то ищут вот оппозицию, а где-то наркобаронов, где-то террористов, где-то там этих бывших членов ИГИЛ, где-то, в конце концов, алименщиков, которые в розыске, понимаете, ведь Интерпол тоже работает. И что ж мы теперь будем вот смотреть, кто там где летает, понимаете, да, поэтому...
Беларусь предлагают заморозить в Интерполе, поэтому, возможно, даже и такое скоро...
Вот, поэтому я считаю, что вот в данном случае это вызов именно ИКАО, Международной авиации гражданской авиации. Вот здесь вот должна быть сейчас четко дана как бы нормативная база. Во-первых, надо провести полное расследование. Потом дать юридическую оценку, имела Белоруссия так право делать или не имела. Нравственную оценку дадим мы с вами, там, СМИ и прочее. Да? А вот юридическую оценку. И должны быть разработаны какие-то нормативы. То есть в каких случаях это делать можно, каких нельзя. Если нельзя, какие последствия.
Спасибо большое. Я нагадаю нашим глядачам, что сегодня моим гостем был Вадим Лукашевич, авиаэксперт из России. Мы гутарили про рейс с Афина у Вильню, который был примусово посаджен в Минску. И подчас этой посадки был затриманы Роман Протасевич, белорусский блогер, главный редактор телеграм-каналу «Беларусь головного мозга», а так само былый главный редактор телеграм-каналу «Нехта». Дякую за то, что были разом с нами. Бывайте и заставайтесь со свободой.
Тебе уже не мать.